Глава 9. Когда мы вышли из кабинета, Барак заявил, что ему надо кое-что захватить. Я вывел из конюшни канцлера и в ожидании своего новоиспеченного помощника принялся прохаживаться по двору. До меня доносились приглушенный гул голосов, резкие восклицания «Не толкайтесь, не напирайте», как видно, раздача милостыни началась. Мысли мои пребывали в полном смятении. Неужели Кромвель так близок к падению? Неужели угроза, нависшая над реформацией, так велика? Мне вспомнился недавний разговор с Годфри, а также слухи о неудачном браке короля, упорно ходившие по городу. И хотя мой реформистский пыл давно угас, перспектива скорого возвращения к папизму с его бессмысленными предрассудками и суевериями казалась мне ужасающей. К тому же я слишком хорошо понимал, что подобный поворот вспять чреват новым кровопролитием. А тут еще этот невежа Барак свалился на мою голову. Теперь придется постоянно терпеть общество молодого грубияна, который отнюдь не считает нужным относиться ко мне с уважением. «Чума его забери!» — слух пробормотал я. «Кого это вы так чистите?» — раздался за моей спиной насмешливый голос. Обернувшись, я увидел Барака и покраснел от смущения. «Я тоже иной раз не могу удержаться от крепкого словца», — сообщил он, не дожидаясь моего ответа. «Правда, характер у меня вспыльчивый. А вот про вас, милорд, сказал, что вы законченный меланхолик и предпочитаете держать свои чувства при себе».
«Обычно я так и делаю», — отрезал я, не пускаясь в дальнейшие объяснения.
На плече у Барака висела большая кожаная сумка. Здесь бумаги из аббатства и различные сведения о греческом огне, которые удалось собрать графу, — сообщил он, заметив мой взгляд. Барак вскочил на свою вороную кобылу, и мы выехали из ворот. «Я умираю от голода», — признался он. «Надеюсь, ваша домоправительница хорошо готовит?»
«Без особых изысков, но сытно», — коротко ответил я.
«Вы скоро увидитесь с дядей той девушки?» — продолжал расспрашивать Барак.
«Как только вернусь домой, пошлю ему записку».
«Милорд спас ее от пресса», — сказал Барак. «Жуткая смерть».
«Пока она получила лишь отсрочку на 12 дней. Это не так уж и много, когда предстоит распутать 2 столь сложных дела».
«Да, разобраться тут будет непросто», — покачал головой Барак. «Вы правильно решили, что надо еще раз поговорить с матушкой Гриствуд».
«Почему с матушкой? Насколько я понял, у нее нет детей».
«Да? Неудивительно. Думаю, у ее мужа не было большой охоты покрывать эту старую облезлую овцу». «Хотя нет, на овцу она не слишком похожа. Скорее уж, на выдру или на ворону».
«Не знаю, почему вы так не взлюбили эту бедную женщину, но так или иначе, неприязнь — это еще не повод для подозрения», — назидательно изрек я.
Барак в ответ пробормотал что-то нечленораздельное. Я внимательно посмотрел на него и добавил: «Ваш господин весьма озабочен тем, чтобы сэр Ричард Рич оставался в неведении относительно греческого огня». «Еще бы! Если Рич пронюхает о нем и об утраченной формуле, он непременно обернет это против графа. Рич так высоко поднялся только благодаря лорду Кромвелю. Но, как сказал милорд, он не из тех, кто способен на благодарность. Ради собственной выгоды он отца родного продаст. Сами знаете, какая на нем ходит слава».
«Знаю. Он начал свое восхождение, дав ложные показания на процессе Томаса Мора. Говорят, он сделал это по настоятельной просьбе лорда Кромвеля». В ответ Барак лишь пожал плечами.
До Элли Плейс мы ехали в молчании. Неожиданно Барак подъехал ко мне вплотную и прошептал:
«Не смотрите по сторонам. За нами следят».
«Вы уверены?» —
удивленно спросил я.
«Почти уверен. Несколько раз я украдкой оглядывался и заметил одного и того же странного малого. Похоже, этот шельмец следует за нами по пятам. Давайте свернем в церковь святого Андрея». Барак подъехал к воротам и быстро соскочил с лошади. Я тоже спешился, хотя не так проворно.
«Побыстрее!» —
сквозь зубы процедил Барак и, взяв кобылу под узцы, завел ее за высокую стену, окружавшую церковь. Я последовал за ним. Притаившись за воротами, Барак осторожно выглянул на улицу. «Глядеть! Вот он, наш преследователь.
почти беззвучно выдохнул Барак. «Только не высовывайте голову слишком далеко».
По улице двигалось множество горожан, несколько карет и повозок, и лишь один всадник, восседавший на белой лошади. То был молодой человек примерно одних лет с Бараком. По всей видимости, он никогда не давал себе труда расчесывать собственные густые каштановые волосы, спутанные и всклокоченные. По виду он не походил на простолюдина, но лицо его так густо было усыпано отметинами, оставленными оспой, что напоминало головку старого сыра. Мы с Бараком молча наблюдали, как наш преследователь остановился и, прислонив ладонь ко лбу, чтобы защитить глаза от солнца, окинул взглядом дорогу, ведущую к Холбон-бар. Барак потянул меня за руку.
«Этот олох упустил нас из виду!» — довольно прошептал он. «Отойдите подальше, не то он вас заметит!»
«Ну и отвратительная же рожа, прости, Господи! Похоже, черти изрыли ее своими лопатами!» Я нахмурился, показывая Бараку, что не следует столь бесцеремонно хватать меня. Но он лишь расплылся в улыбке, весьма довольный, что ему удалось обвести Рябова вокруг пальца.
«Идемте, обогнем церковь и вернемся по Шулейн», — распорядился он и взял свою лошадь под узцы.
Я двинулся вслед за ним по дорожке, идущей вдоль церковного двора.
«Кто это?» — спросил я, когда мы обогнули здание.
Барак шел так быстро, что, поспевая за ним, я изрядно запыхался.
«Понятия не имею», — пожал он плечами.
«Видно, мерзавец преследует нас с самых тех пор, как мы вышли из дома графа. Надо признать, малый он ловкий и осторожный, ведь я заметил его совсем недавно».
Барак ловко вскочил в седло, а я принялся неуклюже взбираться на канцлера. Сегодня мне целый день пришлось мотаться верхом туда-сюда, и злосчастная моя спина невыносимо ныла.
Барак бросил на меня любопытный взгляд.
«Справитесь сами?»
«Да», — угрюмо процедил я, наконец, сгромоздившись в седло.
«Если вам нужна помощь, я всегда готов подать руку. Я не верю в глупые приметы и не боюсь прикасаться к горбунам».
Я уставился на него, лишившись дара речи от подобной бестактности. Барак же, беззаботно насвистывая, свернул на Шу-Лейн. Почти весь путь до дому я молчал, глубоко уязвленный дерзостью Джека. Однако мне предстояло провести несколько дней в обществе этого невоспитанного нахала, и потому следовало узнать о нем побольше.
«На последней неделе за мной следили уже два раза», — нарушил я молчание. «Сначала вы, потом этот Рябой».
«Да. Мне пришлось потратить на вас уйму времени», — немало не смутившись, ответил Барак.
«Его светлость приказал мне выяснить, каким делом вы сейчас занимаетесь и сможете ли вы справиться с поручением, которое он намерен вам дать. Понаблюдав за вами, я доложил, что действуете вы решительно и, судя по всему, на вас можно положиться».
«Спасибо за лестный отзыв. Насколько я понял, вы давно работаете на графа».
«О, да. Мой отец перебрался в Лондон из Путни, из тех самых мест, где отец графа держал харчевню. Когда отец умер, мне предложили поступить на службу к лорду Кромвелю. До той поры мне приходилось заниматься разными делами, так что в Лондоне у меня были всякого рода связи», — сообщил Барак с циничной улыбкой. «И граф счел, что я могу быть ему полезен».
«А чем занимался ваш отец?»
«Он исполнял почетную должность золотаря. Иными словами, чистил выгребные ямы. Бедный старый олух. Как-то раз он упал в одну из них и утонул в дерьме».
Несмотря на нарочито равнодушный тон Барака, на его лице мелькнула тень.
«Мне очень жаль», — сказал я.
«Теперь я один как перст», — жизнерадостно сообщил Барак.
«На всем белом свете у меня нет ни единого родственника. А у вас?»
«Отец мой, слава богу, жив. У него ферма в Личфилде, в центральных графствах». Сообщив об этом, я ощутил легкий укол совести. Отец был уже стар. Однако за весь год я ни разу не выбрал времени, чтобы навестить его.
«Так вы из деревни? Где же вы получили образование? Там что, была школа?»
«Конечно. Я ходил в школу при Личфилдском монастыре».
«Я тоже учился в монастырской школе», — с гордостью сообщил Барак. «Даже латынь знаю».
«Вот как».
«Да, я ходил в школу при монастыре святого Павла, и меня там все считали сообразительным малым. Но после смерти отца мне пришлось
самому о себе заботиться. Тут уж стало не до учения.
По лицу его вновь пробежала тень, и в глазах мелькнуло странное выражение то ли грусти, то ли обиды.
«Вот здесь бумаги, которые граф велел передать вам», — сказал он и похлопал свою кожаную сумку. «Они написаны по латыни, и я вполне могу разобрать, о чем там говорится».
Когда мы подъехали к воротам, Барак принялся с откровенным любопытством разглядывать мой дом. Я видел, что многочисленные окна и высокие дымовые трубы произвели на него впечатление.
«Неплохо вы устроились», — произнес он, вскинув бровь.
«Теперь, когда мы приехали домой, нам надо кое о чем договориться», — заметил я. «Давайте скажем слугам, что вы представитель одного из моих клиентов и помогаете мне работать над делом».
«Будь по-вашему», — кивнул Барак. «А что, много у вас слуг?»
«Двое», — ответил я. «Джоан Вуд, экономка, и мальчик, конюх. И вот еще что. Я попросил бы вас также обращаться ко мне должным образом», — добавил я, вперив в него строгий взгляд. «Конечно, учитывая разницу в нашем положении, вам следовало бы обращаться ко мне, сэр. Но я готов смириться с обращением мастер Шардлейк. По крайней мере, это звучит вполне уважительно. Надеюсь, разговаривая со мной, вы более не будете забывать, что имеете дело не с собственным братом или, скажем, с собакой».
«Постараюсь», — осклабился Барк. «Подать вам руку, сэр.
Я вполне справлюсь без вашей помощи».
Когда мы спешились, из дома вышел Саймон. Мальчишка восхищенно уставился на лошадь Барака. «Ее зовут Сьюки», — представил Барак свою кобылу. «Ухаживай за ней хорошенько, парень, а я уж в долгу не останусь», — он подмигнул Саймону. «Иногда она любит пожевать морковку».
«Хорошо, сэр, я обязательно угощу ее морковкой».
Саймон поклонился и увел лошадей. Барак проводил его взглядом.
«Почему вы не купите мальчишке башмаки?» — осведомился он.
«Он изрежет все ноги в кровь об острые камни и корни деревьев».
«Он не любит ходить в башмаках. Мы с Джоан уже пробовали его обуть, но безуспешно».
«Да, с непривычки ходить в башмаках ужасно неудобно», — кивнул Барак. «Кажется, будто ноги заковали в колодки».
В дверях появилась Джоан и бросила на Барака изумленный взгляд. «Добрый день, сэр», — обратилась она ко мне. «Дозволено ли мне будет узнать, как прошло сегодняшнее заседание суда?»
«Нам удалось добиться отсрочки для Элизабет», — сообщил я. «Через 12 дней состоится повторное слушание ее дела. Джоан — это мастер Джек. Он поживет у нас некоторое время. Поможет в работе над одним делом, которое я только что получил. Вы не могли бы приготовить для него комнату?»
«Да, сэр. Конечно, сэр».
Барак поклонился и наградил Джоан обворожительной улыбкой, ничуть не похожей на насмешливую ухмылку, с которой он обращался ко мне.
«Мастер Шардлейк не сказал мне, что его экономка столь миловидна», — заявил он.
Круглое лицо Джоан вспыхнуло от удовольствия, она поспешно поправила сидеющую прядь, выбившуюся из-под чепца, и смущенно пробормотала:
«Ах, что вы, сэр!»
Я уставился на нее, изумленный тем, что моя проницательная экономка купилась на столь грубую лесть.
Меж тем Джоан, все еще полыхая румянцем, повела Барака наверх. Как видно, женщины, падкие на грубоватое мужское обаяние, находят Барака неотразимым, решил я.
«В этой комнате давно никто не жил, сэр», — смущенно лепетала Джоан, поднимаясь по лестнице. «Но там все прибрано».
Я вошел в гостиную. Окно было открыто, и гобелены, на которых представлена история Иосифа и его братьев, колыхались под дуновением теплого ветра. Пол покрывали новые тростниковые циновки, испускавшие резкий запах полыни, которую Джоан использовала, чтобы отпугнуть блох. Вспомнив, что надо написать Джозефу и договориться о встрече, я поднялся в свой кабинет. Проходя мимо комнаты Барака, я услышал, как моя экономка, словно курица, что-то возбужденно кудахчет об одеялах. Джоан подала ужин несколько раньше, чем обычно. День был постный, так что мы довольствовались жареной форелью и большой миской клубники.
Благодаря необычно теплой весне клубника в этом году поспела рано. Перед едой я прочел молитву, чего давно уже не делал, ужиная в одиночестве.
«Возблагодарим Бога за пищу, которую Он послал нам. Аминь», — провозгласил я.
Барак закрыл глаза и склонил голову. Стоило мне произнести последние слова, как он жадно набросился на еду. Судя по тому, что куски рыбы отправлялись в рот прямо ножом, о хороших манерах он не имел даже отдаленного представления.
«Любопытно, каковы его религиозные убеждения?» — думал я, глядя на него.
«Хотя вполне может быть, у этого малого вообще нет никаких убеждений».
«После ужина я отдам вам все эти книги и бумаги», — с набитым ртом сказал Барак. «Богом клянусь, там говорится о диковинных вещах».
«Я ознакомлюсь с этими бумагами и решу, как нам следует действовать дальше», — заявил я, решив, что настал подходящий момент напомнить, кто из нас главный. «Но прежде всего я должен составить об этом деле ясное представление. Насколько я помню, первым, кто узнал о греческом огне, был монах-библиотекарь», — принялся я перечислять, загибая пальцы. «Затем Майкл Гриствуд сообщил о нем Билкнепу, а тот, в свою очередь, Марчмаунту. Марчмаунт рассказал леди Онор, та рассказала Кромвелю. Итак, у нас трое подозреваемых. Полагаю, старого монаха можно смело сбросить со счетов».
«Почему?»
«Потому что тот, кто действует против нас, нанял двух негодяев, которые разделались с Гриствутами».
«Неужели вы думаете, что кто-то из двух законников или леди Онор собственноручно зарубили братьев топором?»
«Подобное вряд ли возможно. Зато они вполне в состоянии воспользоваться услугами наемных убийц. В отличие от бывшего монастырского библиотекаря, который сейчас живет на весьма скромную пенсию. Я по-прежнему намерен поговорить с ним, так или иначе. Он был свидетелем того, как нашли это вещество. Что до Билкнепа и Марчмаунта, я непременно увижусь с ними завтра в Линкольнс-Инн. В главном зале дается торжественный обед в честь герцога Норфолка».
Услышав это имя, Барак скривился от отвращения.
«Мерзкий старый олух», — процедил он.
«Он ненавидит милорда».
«Об этом знают все», — кивнул я. «Завтра утром мы с вами побываем на пристани, где сожгли старые корабли, а еще я постараюсь повидаться с Джозефом. Потом необходимо съездить в палату перераспределения. Сейчас у них столько работы, что они открыты даже по воскресеньям. Один раз я могу себе позволить пропустить церковную службу. А вы?»
«В моем приходе в Чипсайте слишком много людей. Все они снуют туда-сюда, так что викарий вряд ли берет на заметку, кто пришел в церковь, а кто нет».
Весьма довольный тем, что мне удалось так быстро наметить план ближайших действий, я удостоил Барака улыбкой столь же насмешливой, как и его собственная.
«Я имел в виду нечто другое. Вы уверены, что за минувшую неделю не совершили серьезных грехов? Вы не чувствуете потребности покаяться в них перед Господом?»
«Я служу королевскому верховному викарию», — заявил Барак, недоуменно вскинув бровь. «А король, как известно, является божьим помазанником. И если я служу королю веры и правды, значит, я выполняю волю Господа».
«Вы в самом деле в это верите?»
«А как же иначе?» — ответил он вопросом на вопрос и ухмыльнулся. Я взял несколько ягод и передал миску Бараку. Он вывалил на свою тарелку половину клубники и щедро сдобрил ее сливками.
«Пока что я не решил, как нам лучше подступиться к леди Онор», — заметил я. «Тут нельзя действовать с наскока».
«Свои званые вечера она обычно устраивает по вторникам», — кивнул Барак. «Если до понедельника вы не получите приглашение, я попрошу графа напомнить ей о том, что вас следует включить в число гостей».
«Вижу, вы всячески стараетесь мне помочь», — изрек я, придав своему голосу снисходительные нотки.
«Именно так».
«Значит, вы вполне согласны с ролью моего помощника?»
«Конечно!» — пожал он плечами. «Ведь его светлость попросил меня всячески вам содействовать. Он знает, на что я способен. И я тоже знаю себе цену. А на этого надутого старого олуха Грея я просто не обращаю внимания. Он меня терпеть не может, потому что я не привык разводить церемонии. А он слишком много о себе воображает. Считает, что разбирается в делах графа лучше, чем сам граф.
Да только в чем он может разбираться, чернильная душа?
Я не дал себя отвлечь и вновь вернулся к занимавшему меня вопросу. Итак, ныне вы мой помощник. Однако поначалу вы действовали как соглядатый, ведущий за мной слежку.
Хотя Барак явно не желал продолжать неприятный разговор.
А что до дела Уэнтвортов? Тут с первого взгляда видно, что девчонка не виновата, заявил он. Знаете, о ком я вспомнил, глядя на нее в суде? О Джонни Ламберте, том самом, которого сожгли на костре.
Я слишком хорошо помнил о сожжении Джона Ламберта. То был первый протестантский проповедник, который, по мнению короля, зашел слишком далеко. Полтора года назад он был обвинен в ересе за то, что отвергал возможность превращения хлеба и вина в плоть и кровь Христову. Сам король в качестве верховного судьи и главы церкви вынес ему смертный приговор. То было первым серьезным отступлением с пути реформации.
«Жестокая казнь», — пробормотал я, вперив в Барака испытующий взгляд.
«Вы на ней присутствовали?»
«Нет, я не охотник до подобных зрелищ».
«Милорд настаивает, чтобы его приближенные присутствовали на казнях еретиков и государственных изменников. Он считает, что таким образом они доказывают свою верность королю».
«Знаю. В свое время он заставил меня присутствовать на казни Анны Болейн. На мгновение я закрыл глаза, охваченные тягостными воспоминаниями».
«Ламберт умирал медленно. Огонь долго не мог высушить всю его кровь», — донесся до меня голос Барака.
Взглянув на него, я с облегчением убедился, что на лице его мелькнуло выражение ужаса и отвращения. Смерть на костре — одна из самых мучительных, и в дни, когда обвинением в ереси и государственной измене не было числа, подобного конца опасался каждый. Я вздрогнул и провел рукой по лбу. Голова у меня горела. Как видно, ее напекло солнцем.
«Знаете, почему та девушка напомнила мне Ламберта?» — продолжал Барак, опершись локтями о стол. Он подошел к столбу молча, опустив голову, и ни словом не ответил на насмешки толпы. Она держалась так же. «Потом на костре он, конечно, кричал во весь голос», — добавил Барак. «Тут любой закричит».
«Вы хотите сказать, что Элизабет держалась как мученица?»
«Да, именно, мученица», — кивнул Барак. «Это самое подходящее слово».
«Но почему?»
«Откуда мне знать?» — он пожал плечами. «Вы правы, что собираетесь поговорить с ее родными. Уверен, побывав у них дома, вы многое поймете».
Мысль о том, что Элизабет ведет себя как мученица, до сих пор не приходила мне в голову, но теперь я понял, насколько она справедлива. Я внимательно посмотрел на Барака. Кем бы ни был этот малый, он отнюдь не глуп.
«Я отправил Саймона с запиской к Джозефу», — сообщил я, поднимаясь из-за стола. «Попросил его зайти сюда завтра к полудню. А до этого мы должны осмотреть место, где вы видели греческий огонь в действии. Так что встать придется рано».
«Где она расположена, эта пристань?»
«Вниз по реке, сразу за Депфордом».
«А сейчас я должен просмотреть бумаги. Будьте любезны, принесите их».
«Хорошо». Барак с готовностью вскочил. «Вижу, вы не привыкли терять времени даром. Весь завтрашний день расписали по часам. Милорд, вас не ошибся. Не зря он говорил, что вы сразу сообразите, с какого конца браться за дело».
Солнце уже клонилось к закату, когда я устроился в саду, чтобы ознакомиться с содержимым сумки Барака. За последние два года я немало сделал для украшения собственного сада и часто сидел там, наслаждаясь тишиной и ароматом цветов. Замысел сада был чрезвычайно прост. Квадратные клумбы разделялись решетками, увитыми плющом. Мне вовсе не хотелось любоваться всякого рода замысловатыми выдумками, которые порождают лишь недоумение. В саду моем царили простота, покой и порядок. Когда-то я думал, что благодаря реформам покой и порядок воцарятся во всем мире, однако давно уже осознал всю тщетность подобных надежд. В последнее время я все чаще мечтал о том, чтобы оставить Лондон, перебраться в деревню и там предаться безмятежной и тихой жизни. Однако До исполнения этого намерения было слишком далеко. Радуясь, что наконец остался в одиночестве, я устроился на скамье и раскрыл сумку. Первым делом я взялся за бумаги, привезенные Майклом Гриствудом из монастыря. То были несколько древних рукописей, которые монахи-переписчики замечательно проиллюстрировали. В каждой из этих рукописей давалось подробное описание того, как использовать греческий огонь. Иногда авторы называли его также «летучий огонь», иногда «дьяволовы слезы», иногда «темный огонь». Последнее название привело меня в замешательство. «Как может быть огонь темным?» — в недоумении спрашивал я себя. Странное видение предстало перед моим внутренним взором. Черный огонь, извергаемый черными глыбами угля. Но тут речь шла совсем о другом. В сумке обнаружилась также страница, написанная по-гречески. По всей видимости, она была вырвана из книги, посвященной жизнеописанию византийского императора Алексея I, который правил 4 столетия назад. Вот что там говорилось. На носу каждой из византийских галер имелась труба, увенчанная головой льва, коя была отлита из позолоченной меди. Грозный вид сей головы наводил ужас, а через разверстую ее пасть извергался огонь, который воины направляли на врага благодаря особому устройству. Пизанцы в страхе бежали, ибо они никогда прежде не видели подобного изобретения и были поражены тем, что огонь, который обычно устремляется вверх, может направляться в любую сторону согласно воле человека. Я отложил страницу. Любопытно, куда исчез аппарат, при помощи которого метали огонь братья Гриствуд. Скорее всего, неизвестные злоумышленники забрали его из дома на Вулф-Лейн. На подобное устройство, выполненное из металла, должно быть тяжелым и громоздким. На руках его не унесешь. Неужели убийцы подогнали к самому дому повозку? Так и не найдя ответа на этот вопрос, я прочел еще один фрагмент, в котором говорилось о том, как огромная арабская флотилия в 678 году от Рождества Христова, вознамерившаяся захватить Константинополь, была полностью уничтожена летучим огнем. Пламя испепелило вражеские корабли прямо на воде. Утомленными от чтения глазами я окинул лужайку. Пламя, которое горит на воде. Пламя, которое человек может направлять по собственному усмотрению. Все это казалось мне совершенно невозможным. Впрочем, я имел весьма смутные представления об алхимии и о чудесах, которых можно достичь посредством соединения различных элементов. Среди бумаг оказалась лишь одна, написанная по-английски, неровным, корявым почерком. «Я, Алан Сент-Джон, в прошлом солдат Константина Палеолога, императора Византийского», — говорилось там. «Составляю сие завещание в больнице монастыря святого Варфоломея в Смитфилде в 11-й день марта 1454 года». То есть примерно год спустя после того, как Константинополь был захвачен турками, вспомнил я. Мне сказали, что смерть моя близка, и я должен покаяться в своих прегрешениях, коих совершил немало, ибо всю свою жизнь я шел тернистым путем наемного солдата. Добрые монахи этой благословенной обители ухаживают за мной с тех пор, как я вернулся на родину после падения Константинополя. Но, несмотря на их попечение, тяжкие раны, полученные мною в битвах, в самом скором времени сведут меня в могилу. В заботе, кои окружили меня мои братья во Христе, я вижу проявление любви, которую Господь питает ко всем своим чадам. Поэтому именно монахам я оставляю все документы, в которых содержится тайна греческого огня, известная лишь византийцам. Тайна эта на протяжении столетий передавалась от императора к императору и, наконец, была утеряна, так же, как и последний бочонок с греческим огнем, который волею судеб оказался в моих руках. Один из константинопольских библиотекарей, разбирая хранилище, дабы спасти книги от наступающих язычников, обнаружил бочонок и бумаги. Он верил их моему попечению, прежде чем оба мы оставили город на одном из кораблей, присланных венецианцами.
Я не обучен читать ни по-гречески, ни по-латыни, и намеревался, вернувшись в Англию, показать эти бумаги алхимикам. Однако тяжкая болезнь лишила меня возможности выполнить сие намерение. Надеюсь, Господь простит меня, ибо я собирался извлечь выгоду из доверенной мне тайны. Но теперь, когда я покидаю сей мир, деньги мне более ни к чему. Добрые монахи говорят, что такова воля Божья. Господь помешал мне открыть эту ужасную тайну, ибо она неминуемо принесла бы страждущему человеку лишь новые несчастья и разрушения. Неудивительно, что элемент, который является главной составляющей греческого огня, называется «слезы дьявола». Покидая сей мир, я завещаю эту тайну монахам, ибо лишь они способны распорядиться ею согласно воле Господа. Я отложил исписанный листок. Итак, монахи, сознавая, сколь опасное оружие оказалось в их руках, предпочли спрятать и документы, и бочонок в надежном месте. Откуда им было знать, что 90 лет спустя король Генрих и Кромвель прогонят их прочь и разрушат обитель? Картины падения Константинополя и величайшей трагедии нашей эры пронеслись перед моим внутренним взором. Я видел, как солдаты и мирные жители в страхе покидают обреченный город, как они мечутся по пристани, погружаясь на венецианские корабли, а за городскими стенами раздаются громовые залпы орудий и дикие крики турок. Я собрал все бумаги вместе и понюхал их. От них исходил едва заметный аромат мускуса, легкий и приятный. Взяв оставшиеся документы, я убедился, что они испускают тот же самый запах. Он ничуть не походил на ладан, и вряд ли бумаги пропитались им в монастырском погребе. Никогда прежде я не встречался с подобным запахом. Я провел за чтением 2 часа. Солнце опускалось все ниже и ниже, в воздухе закружились вечерние мотыльки. Привлеченные светом свечей, которые Саймон зажег в доме, они упорно бились в оконные стекла. Отложив бумаги в сторону, я некоторое время наблюдал за мотыльками. Последние отблески заходящего солнца золотили верхушки деревьев. Издалека доносилось мычание коров, которые возвращались с пастбища. Немного отдохнув, я принялся за книги. По большей части это были греческие и латинские труды, в которых упоминались вещества и явления, сходные с греческим огнем. Я прочел древнюю афинскую легенду о магическом одеянии, которое, износившись, превращается в огонь. Прочел отрывок из труда Плиния, где описывались заводи Евфрата, полные легко воспламеняющиеся тины. Вне всякого сомнения историки лишь повторяли далекие от правдоподобия рассказы неизвестных очевидцев, не имея понятия о том, как производится греческий огонь. Среди книг оказалась также пара алхимических трудов, в которых обсуждались вопросы, связанные с философским камнем, наставления Гермеса Трисмегиста, а также определялись соответствия между металлами, звездами и живыми созданиями. Пробежав глазами несколько страниц, я убедился, что книги эти также далеки от моего понимания, как и та, что я взял в лаборатории Сепултуса. В последнюю очередь я рассмотрел пергамент, который Кромвель показал мне в своем кабинете. На рисунке был изображен корабль, извергающий греческий огонь. Верхняя часть листка была оторвана. Я провел пальцами по неровному краю. Кусок ветхого пергамента стоил Майклу Гриствуду жизни. «Уж лучше бы монахи сразу все уничтожили», — прошептал я вслух. Тут по дорожке раздались шаги, и, вскинув голову, я увидел Барака. Он с любопытством рассматривал клумбы. «Как приятно пахнут эти цветы», — заявил он и кивнул на бумажки, лежавшие рядом со мной на скамье. «Ну, что вы обо всем этом думаете?» «Пока что мне в голову не пришло никаких толковых соображений. Одно могу сказать, о греческом огне написано немало, но, судя по всему, никто из писавших не представляет, какова природа этого вещества. Что до алхимических трудов, то они являются собой собрание туманных намеков и загадочных терминов. Как-то раз я попытался прочитать законоведческий трактат», — с ухмылкой заявил Барак, — «и у меня сложилось в точности такое же впечатление».
«Надеюсь, Гай сумеет прояснить для нас смысл этих книг», — сказал я, пропустив мимо ушей его выпад.
«Этот старый черный монах? Ваш приятель? В квартале, где я живу, его хорошо знают. Богом клянусь, его наружность способна навести страх на всякого.
Этот человек обладает большими знаниями.
Да, у нас поблизости Адольд Бардж, многие так говорят».
«Значит, вы живете в Олд Бардж?»
«Да».
«Местечко не слишком приятное, не то что у вас. Зато оно в самом центре Лондона, а мне частенько приходится бывать по делам в Сити».
Барак опустился на скамью и метнул на меня испытующий взгляд.
«Каким бы знатоком ни был ваш ученый-монах, вы должны открыть ему как можно меньше. Смотрите, не пускайтесь в лишние откровенности.
Я всего лишь попрошу его пояснить мне, о чем говорится в этих книгах. Скажу, что это связано с делом одного моего клиента. Гай не будет допытываться, что к чему. Он прекрасно знает, что я, как адвокат, должен хранить секреты клиентов».
«Гай Малтон, так называет себя этот черный аптекарь», — задумчиво произнес Барак. «Бьюсь об заклад, при рождении он получил совсем другое имя».
«Да. Раньше его звали Мохаммед Эл-Акбар. Его родители приняли христианство после падения Гранады. Кстати, если уж речь зашла об именах. Ваше собственное тоже звучит довольно странно. Барак похоже на Барух, имя, которое встречается в Ветхом Завете. Теперь сторонники реформации часто дают своим детям подобные имена. Но ведь вы, насколько я могу судить, родились задолго до того, как они вошли в моду».
Барак расхохотался и вытянул свои длинные ноги.
«Сразу видно, вы большой знаток по части имен. Да, мой отец происходит из еврейской семьи, которая давным-давно приняла христианство. Иначе всех моих предков вышибли бы прочь из Англии. Я вспоминаю об этом всякий раз, когда встречаюсь с графом в доме обращения. Так что, скорее всего, предки мои и в самом деле носили фамилию Барух. У меня есть талисман, крохотная золотая коробочка, которую мне подарил отец. Он говорил, что в нашей семье она передавалась из поколения в поколение. Это все, что он мне оставил в наследство, бедный старый олух».
В насмешливом взгляде Барака вновь мелькнула печаль.
«А еще что-нибудь вам удалось узнать из этих бумаг?» — спросил он.
«Нет. Но я предполагаю, что монахи спрятали формулу и бочонок с греческим огнем в церковном подвале, так как сознавали, использование этого вещества грозит человечеству большими бедствиями». Я пристально посмотрел на Джека. И они были совершенно правы. Трудно представить себе все разрушения, на которые способно подобное оружие.
Барак ответил мне столь же пристальным взглядом.
«Новое мощное оружие может спасти Англию от вражеского вторжения, а значит, отыскать его необходимо», — отчеканил он.
«Расскажите подробнее о том, что представляет собой греческий огонь в действии», — решил я сменить тему разговора. «Ведь вы видели это собственными глазами».
«Непременно расскажу. Только завтра, когда мы будем на пристани, а сейчас я ухожу в город. Пришел сюда, чтобы сказать вам об этом. Во-первых, мне надо захватить из дома кое-какие вещи. Во-вторых, я хочу прогуляться по тавернам. Может, кто из моих осведомителей знает того Рябова, который сегодня нас преследовал. И, наконец, я собираюсь встретиться с одной славной пухленькой девчонкой, так что вернусь поздно. Дадите мне ключ от входной двери».
«Ключ попросите у Джоан», — сказал я, метнув в него неодобрительный взгляд.
«И не слишком долго гуляйте. Завтра нам рано вставать». «Не беспокойтесь. Я вовсе не намерен валяться в постели до полудня. Увидите сами. Я не имею привычки бездельничать», — с улыбкой заявил Барак, которого мое неодобрение ничуть не смутило.
«Надеюсь, что нет».
«Да и девчонка моя тоже любит вставать с позаранку. Она вообще отличается редким прилежанием». И многозначительно подмигнув мне, он повернулся и поспешил прочь.